эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Слушать нас вы можете на средних волнах на частоте 549 кГц, в 13.10 в Крыму и в 12.10 на материковой части Украины, а также на 105.9 FM круглосуточно. Напоминаю, что с 29 октября время эфира для жителей Крыма изменилось в связи с переходом Киева. На зимнее время утренний эфир выходит в 8.35, дневной в 13.10, вечерний в 19.30. Ну и как всегда напоминаю крымчанам, что они могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
В Киеве представили доклад о образовании для Крыма с результатами анализа вступительной кампании 2018 года. Целью доклада было определение, процитирую, предложений государственным органам власти по совершенствованию системы реализации образовательных прав жителей оккупированных территорий. Я думаю, что если расшифровать это проще, то речь идет о том, как Украина может предоставлять жителям аннексированной территории лучшие образовательные услуги. Где и как могут получать образование жители Крыма, какие факторы влияют на принятие решения, где получать высшее образование абитуриентам из временно оккупированных территорий полуострова, и какие возможности для них предоставляет украинское государство. Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Доклад, о котором я уже говорил, был представлен центром Альменда, и вот глава Центра гражданского просвещения Альменда Валентина Потапова сейчас у нас в студии. Валентина, благодарю вас, что вы к нам пришли обсудить эту важную, несомненно, тему. У меня сразу к вам первый вопрос. Вкратце, что это за доклад? Кто его инициировал?
Этот доклад уже назрел давным-давно, то есть мы попробовали проанализировать все то, что сделано Украиной с 2014 года, даже не с 2014, а с 2015, потому что 2014 был еще переходный, и там было все немножечко проще. С 2015 по 2018 год каким образом реализуется позитивное право граждан Украины, которые остались на территории Крым, по доступу к образовательным услугам. На примере вступительной кампании 2018 года. Возможность этого доклада и вот работа над этим докладом оказалась благодаря финансовой поддержке Министерства иностранных дел Чехии. Наверное, поэтому вот как бы мы его не сделали, этот доклад, чуть раньше. Потому что, ну, 48 страниц аналитики, если вы его видели, там очень много инфографик. То есть мы попробовали проанализировать все, что сейчас есть для Крыма.
То есть я правильно понимаю, что фактически финансировать подобные аналитические работы готово Министерство иностранных дел Чехии, но не украинская власть?
Вы знаете, наверное, сразу же мы об этом писали в своем аналитическом докладе, о том, что это сделана первая попытка, ну, всесторонне проанализировать то, что есть. И нам кажется, что подобный анализ все-таки должен был быть сделан Министерством образования Украины, даже не Министерством временно оккупированных территорий. Потому что для того, чтобы выявить те проблемные точки, для того, чтобы улучшить ситуацию, которая сейчас сложилась, наверное, все-таки в основе должен лежать какой-то анализ.
И вот анализ уже есть, предварительный, да. Пускай. Какие его основные выводы?
Ну, основные выводы, они по вступительной кампании 2018 года, и я еще раз их напомню, они составляют, то есть из общего количества выпускников Крыма в Украину поступило 2,6%, и количество поступавших по сравнению с прошлым годом увеличилось на 30%. Вот такие забавные цифры. Казалось бы, 30% – это безусловный успех, то есть крымчане выбирают Украину, но 2,6% от общего количества поступивших, наверное, мы что-то не доделываем. То есть желание крымчан есть, видимо, что-то им мешает сделать это поступление массовым. тестовым.
А вот что, по вашему мнению, может мешать крымскому абитуриенту выбрать украинский вуз?
Наличие двух систем поступления. У нас сохранилась старая система поступления на общих основаниях или через внешнее независимое оценивание. И у нас появилась новая система в 2016 году, упрощенная через образовательные центры Крым-Украина. Вы знаете, я вчера читала лекцию в КИМО магистрам международного права, и я задала им вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы ничего не знаете про образовательные центры Крым-Украина. Что первое вам приходит в голову? Они говорят «центр административных услуг». Они говорят «центр, который может помочь подготовиться к поступлению». То есть, понимаете, когда у нас информационная блокада, то завести информацию, что центр Крым-Украина – это центр, который создается при высшем учебном заведении, при приемной комиссии, где появляется уполномоченный, который отвечает за процедуру. Понимаете? Это невозможно завести. И у нас в аналитическом докладе стало ясно, что несмотря на огромное количество информационных материалов, мы туда не заходим. Нас не понимают, нас не слышат. Еще более они понимают менее ситуацию, та, которая общая. Почему? Потому что когда в 2014 году они уже эту форму поступления освоили, и может кто-то рассказать, что это за форма поступления, то форма упрощенная, она появляется уже, когда люди были в информационной блокаде.
Валентина, ну вот важный момент. Мы сейчас фактически напрямую вещаем на аннексированный Крым, и у нас есть возможность донести информацию о том, где крымчане могут найти данные о центрах, о том, какие услуги они предоставляют. Могли бы просто сейчас вкратце, я понимаю, что для нас с вами это, возможно, уже не раз проговоренная тема, но, возможно, сейчас кто-то в эфире слушает нас и может почерпнуть для себя важную, на самом деле, информацию.
Ну, давайте все-таки начнем с Министерства образования, потому что есть специальная страница, которая называется «Для жителей Крыма и Донбасса». Там достаточно структурировано сейчас сделано, информация подана студентам, выпускникам, преподавателям. То есть она очень там структурна. Нужно зайти вот в эту рубрику для жителей Крыма и Донбасса и найти полный объем информации. Конечно, это Министерство временно оккупированных территорий. Они тоже это все сделали. Это наша организация, Центр гражданского просвещения. В поисковике вбивается ЦГП Альменда, и у нас есть специальная рубрика, которая называется «Вступный кам». Это, по сути, я могу сказать, что ваш канал давал такие прекрасные инфографики, такие понятные, такие простые, что это просто удовольствие. Это фонд «Открытая политика», у которых тоже есть специальная рубрика для жителей Крыма и Донбасса. То есть я могу очень долго перечислять там, где эта информация есть. Вопрос в том, почему эта информация не заходит.
Ну, возможно, немногие крымчане начинают искать. Есть ли какая-то информация вот в тех же центрах предоставления административных услуг на госгранице? Возможно, стоит раздавать буклеты?
Смотрите, что касается административных пунктов пропуска, да, там эта информация раздавалась. Что касается административных услуг, там эту информацию присылали и раскладывали. Но вот если анализировать эту вступительную кампанию, то только после размещения бигбордов на границах у нас пошел поток вопросов. Мы понимаем, что сейчас уже новое время, мы на бигборде, уже который второй ставили, мы уже поставили QR-код для того, чтобы можно было сразу перекидываться на ту страницу, где эта информация больше и она более подробна. То есть на самом деле мы понимаем, что это в большей степени сарафанное радио. И несмотря на то, что Министерством образования было проведено очень много нарад в Херсоне, и я смотрела, приехали все вузы, они рассказывали о всех возможностях, о всех специальностях, они презентовали свои вузы, но это смотрели мы здесь, на материковой Украине. Возможности смотреть из Крыма эту нараду, наверное, не было. Она 3 часа почти длилась.
Давайте все-таки еще немножко проговорим про тех крымчан, которые все же выбирают украинские вузы для поступления. Вот я предлагаю послушать комментарий ректора Таврического национального университета Вернадского Владимира Казарина о количестве крымчан, которые поступили в его университет в этом году.
Крым в центре внимания.
Мы зачислили через центр «Крым, Украина», через наш колледж, через компанию, которая вот эти все три летних месяца сопровождалась, переводники, которые переводятся из крымских вузов. Мы уполномоченный вуз по всем крымским вузам и Автономной Республики Крым, и города региона Севастополя. И через переводы к нам наших крымчан из других вузов, которые учились где-то. И, к счастью, в этом году 28 человек из других вузов перевелись к нам из украинских вузов, не из крымских. Потому что они сказали, хотим учиться в своем родном крымском вузе. В общей сложности мы в этом году по этой программе, вот из этой тысячи, почти до тысячи, полутора тысяч поднимаемся, мы где-то более 400 человек зачислили.
Крым в центре внимания.
Вот такие цифры в нашем недавнем эфире рассказал ректор ТНУ имени Вернадского Владимир Казарин. Вот общая цифра, она, конечно, звучит красиво, но я так понимаю, что действительно многие составляющие это люди,
которые... Вы знаете, я не очень сильно услышала цифру, которую озвучил Владимир Павлович, потому что, согласно ответу на запрос, который мы присылали, значит, там 88 человек во время вступительной кампании.
Ну, возможно, речь идет о каком-то одном из направлений.
Нет, смотрите, Владимир Павлович сейчас сказал о том, что он говорит о тех, которые переводились, он говорит о тех, которые поступали на другие курсы, то есть на второй, на третий. Мы же задавали вопрос, сколько поступило на первый курс абитуриентов. И согласно тому ответу, который прислал этот университет, это 88 человек. Поэтому я бы очень осторожно, ну, относилась к этим цифрам. Я знаю ваш канал, и по комментариям моих крымских друзей, это единственный канал, который дает объективную информацию, которая не приукрашена.
Ну, вот попытаемся сейчас выяснить. 88 человек, в принципе, это есть какая часть, точнее, это тех 2,6%, о которых вы говорила?
Всего поступило по нашим подсчетам, значит, 263 человека. По информации, которую озвучило Министерство образования, 227. Я попробую объяснить, хотя мне бы хотелось бы, чтобы каким-то образом Министерство образования, когда представляет свои цифры, все-таки говорило, что они считают. Считают ли они только вузы 3-4 уровня аккредитации, потому что мы считали и 3-4 уровень аккредитации, и 1-2. 1-2 – это колледжи. Так вот, мы прибавили колледжи, и мы прибавили... То есть цифра по 3-4 у нас совпала, у нас получилось 229, а у Министерства озвучило 227, вполне возможно, что у нас была погрешность. И плюс 34 человека, которые поступили через колледжи. Вот 263. 88 человек выбрали, это вместе с колледжем, выбрали Таврический национальный университет. Это безусловный успех.
То есть, по вашему мнению, для ТНУ это большая цифра?
Да, я считаю, что для ТНУ это большая цифра. И если анализировать лидеров, которые больше всего выбрали крымчане, это получается на втором месте Киевский национальный экономический университет, на третьем месте в целом херсонские вузы и на четвертом месте Львовская политехника. И мы, когда посмотрели вот на то, что получилось, мы поняли, что крымчане выбирают Киев. Ну, даже не Херсон, хотя Херсон начал увеличивать количество абитуриентов, которые выбирают херсонские вузы. И здесь нужно сказать огромное спасибо, наверное, все-таки администрации Херсонской области, которая сделали очень много, и у них действительно была очень грамотно спланированная информационная кампания.
А вот лидером все равно остается Таврический.
Да, лидером все равно остается Таврический. исторический университет, я тоже могу предположить, почему так получается. Наверное, потому что вот в его названии есть название Крым, и его быстрее можно найти. И более того, мы анализировали те факторы, которые влияют на решение, и одним из факторов это было то, что они могут быть чужими, что то, что они находились такое длительное время на аннексированной территории, здесь они не будут приняты принимающей громадой, то есть они не будут приняты студенческим сообществом. Таврический же университет дает более-менее уверенность, что там не будет вот этой проблемы. Хотя, говорю, таких проблем у нас не возникало ни в одном из вузов, надеемся, что не возникнет.
Вот, кстати, интересная для меня цифра, это на четвертом месте Львовская политехника, которую вы сказали. А все-таки, учитывая обилие тех мифов, которые распространяет российская пропаганда, в том числе и на территории аннексированного Крыма, бандеровцы и так далее и тому подобное, вот эти все слова, непотребные слова, которые в нашем эфире вообще-то называть даже и нельзя, ну, просто для примера, возникает вопрос, говорит ли это о том, что, в принципе, крымчане не верят вот этой пропаганде?
Верят.
Верят, да?
Верят, и дело в том, что эта пропаганда с каждым годом становится все более агрессивной, она просто занимает все информационное пространство. Посмотрите, пожалуйста, на отчет Крымской правозащитной группы по языку вражды, где украинцы и крымские татары оказались на первом месте. Верят. Но, во-первых, во Львове достаточно большая диаспора крымчан, которые в 2014 году переместились, большая диаспора крымских татар, которые там оказались. Вот. И Львовская политехника, он всегда был вузом топовым. И когда принимают решение, то стараются принять решение в пользу качественного вуза. И спасибо, вот мы проводили в начале нашей кампании такое совещание с представителями медиа, и была нам сделана подсказка, что, пожалуйста, не делайте основной месседж халявой, извините за это слово, правда. То есть, наверное, человек, который принимает решение, что он хочет продолжать учебу в высшем учебном заведении, наверное, когда ему говорят, послушай, поступи, там халява, тебе там дают бюджетное место, это, наверное, унизительно для того, кто принимает решение. И нам было сказано, что уберите вот это без аттестата, без паспорта, уберите это, сделайте другой месседж, что Украину выбирают умные и свободные люди. Сделайте на ценности, не на том, что ты получишь что-то бесплатно, а на том, какая ценность будет важна в твоей будущей жизни. Ты свободный человек, ты выбираешь открытое общество, ты выбираешь общество, которое интегрировано с Европой, и поэтому Украина ждет тебя. И вот этот месседж мы уже запускали в течение всей своей информационной кампании. Нам показалось, что именно подсказка от Крымреаля это была очень удачная подсказка.
Ну вот, кстати, возникает этот вопрос. А какой должна быть на самом деле поддержка для крымских абитуриентов в такой ситуации? Потому что вот мне, например, кажется, что идея вот полностью бесплатного образования – это одно. В Украине, в принципе, до сих пор есть бюджетные места во многих вузах, и найти их не такая уж большая проблема. А вот нужны ли какие-то стипендии талантливым крымчанам, которые решаются переехать на материк?
Вы знаете, крымчане получают достаточно большой социальный пакет. Ну, очень большой социальный пакет. Они получают социальную помощь на оплату общежития, оплату по коммунальных услуг. Понимая, что крымчане, которые 4 года не учили украинский язык, а согласно закону про высшую освиту Украины, сегодня преподавание ведется в вузах только на украинском языке. Они могут где-то отставать в понимании лекций, в написании работ, потому что им нужно из пассива в актив перевести украинский язык. И для них тогда предлагается социальная стипендия. То есть если они слетели с академической стипендии, то они могут могут получить стипендию социальную. То есть пакет для крымчан дается достаточно большой. Он абсолютно уникальный, этот пакет. Я бы дальше бы в этом направлении ничего бы не делала. Понимаете, когда мы дали рекомендацию о том, что нам нужно пересмотреть вот эту систему, она ведь, эта рекомендация появилась не просто так, не потому что мы вдруг захотели поломать то, что работает. Потому что мы проанализировали, что сделано так много, но не работает. И тогда вопрос, а что же нужно сделать, чтобы оно заработало? И здесь вот с Министерством временно оккупированных территорий по их инициативе появилась рабочая группа, которая, ну, наверное, месяца 4 или 5 мы сидели, работали, чтобы подумать, а как же мы можем по-другому концептуально к этому подойти? Я не знаю, ну, наверное, где-то вот рабочая группа завершила свою работу, и сейчас уже Министерство временно оккупированных территорий будет, наверное, подавать какие-то свои предложения. Вот. И этот новый подход должен поломать ту систему, которая хорошая, но не рабочая. Вот что касается социального пакета, он, по-моему, достаточно.
Вот просто сейчас с нами на связи, как раз вспомнив про Министерство оккупированных территорий, по делу по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц, сейчас с нами на связи Сергей Макринюк, начальник управления по вопросам Автономной Республики Крым этого министерства. Сергей, здравствуйте.
Доброго дня.
Благодарю, что присоединились к нашему разговору. Вот я просто перед тем, как я задам вопрос вам, я просто хочу попросить Валентину еще раз сказать, а что, собственно, нужно сделать украинскому государству, по мнению Центра Альменда, чтобы крымские абитуриенты таки захотели поступать в украинские вузы?
Первое, да, все-таки проанализировать наш анализ, это альтернативный, это анализ общественной организации, проанализировать все то, что происходит на сегодняшний момент, можно использовать наши результаты. Второе, посмотреть те факторы, которые влияют на принятие решения. И одним из факторов является непонятность и путанность той системы, вот их существование двух параллельных систем. И нужно все-таки приходить для крымчан к одной системе, которая будет простая и которую нам очень легко будет завести туда информационно.
То есть вот самая основная часть – это фактически дебюрократизация, я бы сказал, этой истории и информационная кампания.
Да.
Сергей, теперь вопрос к вам. Вы согласны с такими выводами?
По великому рахунку так. Це правильно і коректно. Але я, напевно, зверну увагу трошки на інший чинник. Чесно кажучи, наша задача по великому рахунку, ну, ми визнаємо, що ті діти, які сьогодні вже приїхали до нас, це, ну, не є, для нас це важливо, це дуже важливо, але ми вважаємо, що цього замало. Ми впевнені, що кількість дітей, які сюди приїжджають на навчання, має бути абсолютно іншою. Та? І мова йде абсолютно точно про зміну якихось корінних, основних, сталих підходів. Треба просто поміняти логіку. І тут найважливіше і, напевно, найбільша небезпека є в тому, що можна зробити щось абсолютно інше, і треба дати відповідь, а чи не воно не буде гіршим. І тут принцип, щоб не нашкодити. І тому я чесно скажу, що ми намагаємось зі всіх боків отримати консультації для того, щоб рішення, яке ми будемо пропонувати, все ж публічне, щоб воно дійсно було дієвим і таким, яким можна реально втілити. Ну, щоб воно було реалістичним і життєвим. Ви правильно сказали фразу, в принципі, що треба зробити, щоб абітурієнти захотіли. Так, насправді, в мене більше виникає питання, звідки ми знаємо, що вони не хочуть. От абсолютно чесно. Бо все ж таки ми схиляємось до думки, що тут не питання в тому, чи хочуть вони, чи не хочуть, а питання в тому, що вони не мають інформації про це. Дійсно, обидві системи, які сьогодні існують для вступу, вони не зовсім зрозуміли, вони неоднозначні для людей, які знаходяться насправді в інформаційному вакуумі. І тому однозначно, що перша задача, будь-яку систему, яку б ми не пропонували, вона має бути настільки простою, настільки зрозумілою, і водночас має бути виваженою, щоб дійсно забезпечити ті права, які ми як держава мусимо забезпечити для наших дітей, для навчання.
Сергей, ну я правильно понимаю, что в принципе в министерстве сейчас обсуждают все возможные вопросы и все возможные мнения в этой части, но какого-то своего видения, пока что конкретного в виде там закрепленного документа, стратегии, можно назвать как угодно, пока что еще не сформировано.
Це не зовсім так, тому що ми підготували конкретний документ, але розуміємо, які є ризики щодо його втілення в життя. І тому ми просто не поки ще, от станом на сьогодні, на цю хвилину, напевно, навіть, цей документ не вийшов від нашого міністерства як конкретна пропозиція для центральних органів виконавчої влади. Ми досі проводимо консультації для того, щоб, якщо документ пішов, то ми розуміли, що він дійсно є на всі 100% адекватним. Занадто багато ризиків для того, ми не маємо права ризикувати цим.
Сергій, от ми просто общались перед ефіром з Валентиною Потаповою, вона сказала, що, в принципі, ваше міністерство достатньо активно работает на этом фронте, и я хочу в связи с этим спросить, а как дела обстоят с другими ведомствами? Министерство образования тоже должно быть заинтересовано в работе по этому вопросу. Как ваше сотрудничество продвигается с этим ведомством?
Ну, я думаю, что щодо дій Министерства освіти і науки, напевно, бажано все-таки задати питання це до них. І не зовсім коректно, щоб я оцінював їх діяльність, я так вважаю, як, власне, чиновник. Водночас я маю сказати одну дуже важливу річ і важливий такий фактор, чинник, що станом на сьогодні в будь-яких центральних органах виконавчої влади конкретний підрозділ, який би займався саме питанням, які пов'язані зі словом «Крим», як правило, він відсутній. Тобто це просто одне з навантажень, яке має виконувати якийсь співробітник якогось підрозділу, зокрема і щодо Криму. І на нашу думку, ми вважаємо, що через це страждає, власне, така не лише комунікаційна складова, але, власне, і інформативна. Бо ми не маємо можливості прямо досліджувати всі ті події, які відбуваються в Криму. І для того, щоб зробити якийсь зважений висновок, треба мати велику купу інформації і оцінити в першу чергу за непрямими показниками якимись всі процеси, які там відбуваються. Ну, це зараз я кажу про будь-яке міністерство, це не стосується там якогось конкретного. От. І для нас це найважливіша проблема, бо навіть коли ми пропонуємо будь-яке рішення, і, зокрема, рішення щодо зміни системи вступу для дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, перший крок, який я маю зробити в будь-якій дискусії, це півтори години розказувати, чому взагалі ми беремо за цю проблему і в чому вона існує. Це дуже важко. І тому наша задача сьогодні – це в першу чергу донести тут, всередині органів влади і управління про те, що насправді відбувається в Криму, і запропонувати рішення, які наші колеги підтримують.
Сергій, благодарю вас за ваші відповіді. Напомню, ми бесідували з Сергієм Окренюком, начальником управління по вопросам Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, Міністерства временно окупованих територій внутрішньо переміщених лиц України. І прежде чем ми продовжимо наш розговор з Валентиною Потаповою, хочу напомнити нашим слушателям, що в вечірньому ефірі ви завжди можете услышать все основные новости дня, а также узнать, почему они важны для жизни полуострова.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Валентина, вот время нашего эфира потихоньку подходит к концу, но напоследок не могу не задать следующий вопрос. Вот мы пообщались с господином Окренюком. На основе этого общения, на основе ваших предыдущих впечатлений, есть шанс, что эти рекомендации, которые вы дали, будут услышаны украинской властью и воплощены в жизнь?
Да. Потому что при всем том, что Министерство образования, может быть, не всегда успевает обратить внимание на Крым, хотя они это делают, наверное, с самого начала, Министерство образования – это единственное министерство, которому общественные организации крымские могут сказать спасибо. Может быть, что-то там недоделывается, может быть, там нет какого-то анализа, но Министерство образования – это то, которое слышит нас.
А в чем это выражается?
А, наверное, потому что мы в постоянном диалоге. Мы все время работаем с Министерством образования. Где-то у нас, может быть, не совпадают подходы, может быть, где-то у нас не совпадают точки влияния, но это министерство, которое ни разу не отфутболило крымские общественные организации. Ни разу. И поэтому я думаю, что они будут услышаны.
Что ж, я хочу поблагодарить Валентину Потапову, главу Центра гражданского просвещения «Альменда», которая была у нас в студии. Мы говорили сегодня о том, как крымчане распоряжаются своей судьбой, выбирая вуз для своего дальнейшего обучения, какое количество крымских абитуриентов выбирают Украину, какие украинские вузы наиболее популярны среди крымчан, а также, что необходимо сделать, чтобы жители оккупированного полуострова, желающих получить высшее образование на территории материковой Украины, стало больше. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.